Здравствуйте! Вы смотрите программу «Экспертиза Дугина». Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое фейк-ньюс. Наверное, все слышали многократно, уже надоело, когда Россию обвиняют в том, что мы производим фейк-ньюс. Одновременно западные средства массовой информации одно другого превосходит в том, что производит совершенно невероятные информационные потоки, не имеющие никакого отношения к действительности, поэтому они нас обвиняют в фейк-ньюс, мы сами видим, что они фейк-ньюс, за фейк-ньюс начинают штрафовать те или иные издания, причем что является фейк-ньюс, а что не является фейк-ньюс, определяют именно совершенно те инстанции, которые заинтересованы в том, чтобы какая-то информация становилась достоянием общественности, а какая-то нет. Поэтому постепенно путаница нарастает, и каждый обвиняет другого в фейк-ньюс, и, соответственно, само понятие фейк-ньюс постепенно теряет всякий смысл. Вот в американских выборах, в этом драматическом противостоянии, Байден обвинял Трампа в том, что он использует фейк-ньюс, республиканцы и Трамп, Байдена и демократов фактически, и все обвиняют при этом, и те, и другие обвиняют Россию, что Россия использует фейк-ньюс. Фактически Макрон своих противников, желтый жилет или тех, кто выступает жестко против его совершенно провального курса французской политики, он их обвиняет в том, что они распространяют фейк-ньюс. И, соответственно, мы находимся в мире, где становится необходимым вообще поставить вопрос серьезно. Фейк-ньюс? Что такое фейк-ньюс? И вот здесь, как только мы подходим к этому не с политической точки зрения, не просто в контексте обмена обвинениями, то есть оскорблениями, ну они же... Когда человек называет другого «ты козел», например. Но очевидно, что он не козел, а человек. Пусть плохой, пусть даже какие-то качества напоминают козла, но, в принципе, доказывать, что «да нет, у меня нет рогов, там нет шерсти» и так далее, немножко глупо выглядит, потому что очевидно, что человек не козел, и, соответственно, на такое заявление можно ответить только каким-то аналогичным оскорблением. Поэтому сейчас ситуация сводится к тому: ты фейк-ньюс, нет, ты фейк-ньюс, да сам ты фейк-ньюс, да не, никакой я не фейк-ньюс, это ты фейк-ньюс. И это, в принципе, перебранка такого вот площадного уровня, если бы только за этой перебранкой не стояли какие-то решения по отключению аккаунта, по деплатформингу, по наложению санкций на то или иное государство. То есть, если бы за этим таким довольно пустым и сомнительным обвинением друг друга в производстве фейк-ньюс не стояли какие-то очень реальные последствия. И здесь давайте разберемся философски, что такое фейк-ньюс. То есть в основе самого этого обвинения лежит идея, что есть и правильные новости, или истинные новости, новости о правде, новости правды и новости неправды. Новости, которые говорят, сообщают нам истину, и новости, которые сообщают нам ложь. Причем фейк-ньюс предполагает, что люди, которые сообщают нам ложь, знают, что это ложь. Они не ошибаются. Они не просто сообщили то, что им кажется правдой, они сообщили нам заведомую ложь. И они знают, что такое ложь. И ложь и правда имеют строгие, как вытекает из самого определения фейк-ньюс, критерии. Соответственно, всем понятно, что такое истина, всем понятно, что такое ложь, и это и позволяет нам сказать, эта информация – это фейк-ньюс, а эта информация – не фейк-ньюс. Но вот тут с самого начала мы, вот если мы так подойдем к этому, мы столкнемся с очень интересной вещью. А вообще, кто определяет критерии истины? Кто определяет критерии, что правда, а что ложь? Потому что в обвинении средств массовой информации в распространении фейк-ньюс однозначно участвует определение лжи. Лжи, то есть неправды, не истины. А что такое истина? Тут возникает такой момент, что истина в судебном доследовании одна, истина в религии – это совсем другая. И вот этот вопрос, что есть истина, на самом деле был поставлен перед Понтием Пилатом. что есть истина. И он находился рядом с истиной, Понтий Пилат, и обладал властью, и он мог сказать, виновен или невиновен, он мог сказать, распните или не распинайте, но он засомневался. Понтий Пилат, представитель Великого Рима, засомневался, что есть истина. Это было непонятно. Философы, которые ищут истину, предлагают разные критерии истины. Есть разные точки зрения на этот счет. Одни считают, что истина – это соответствие высказыванию, определенному вне человеческому, вне сознательному факту или вещи. Это будет истина, это корреляционная теория истины или корреспондентная теория истины, по-разному называется. Есть представление о когерентной теории истины. Истина является не противоречивой логические высказывания. А как уж она с чем соответствует или не соответствует, это не входит в задачи истины. Есть истина такого религиозного толка, истина то, во что мы верим, и это более истина, чем любая другая истина. Есть представление об экзистенциальной истине, истина, которая является истиной именно в ходе экзистирования человека, безотносительно когерентности рациональной или связи с внешними предметами. То есть существует несколько теорий истин, ни одна из них не имеет абсолютного значения. И в принципе проблема истины стоит там, где ее ищут, где ее выясняют, где до нее пытаются добраться. И в первую очередь, безусловно, совершенно безусловно, область истины – это область философии, потому что в философии люди как раз и ставят перед собой этот вопрос, что есть истина, и ищут и определение истины, ищут истины. Поэтому, строго говоря, в случае средств массовой информации, когда речь заходит не просто о сообщении какого-то небольшого факта, а когда речь, сейчас мы до фактов дойдем, а когда речь доходит до чего-то фундаментального и принципиального, то к экспертизе надо приглашать философа. Вот философ и должен определять, вот в большей мере соответствует эта новость, это ньюс истине или в меньшей, или какой истине она соответствует. Это для начала. То есть сразу, как только мы поймем, что истина – это не является монополией ни средств массовой информации, ни политического режима, ни власти. Ну, вы серьезно думаете, что, например, властвующая элита является носительницей истины, а все общество является заблуждающимся? Ну, это же полная ерунда. То есть истина, она ни здесь, ни там. Она ни у элиты, ни у масс, ни у власти, ни у народа. Истину надо искать. Тот, кто ищет, к ней может приблизиться. Если человек из власти ищет истины, он молодец. Если человек из народа, тоже молодец. Но не факт, что никто из них ее не имеет. Ни народ в самом по себе, ни власть, никто. Ни богатые, ни бедные, ни красивые, ни страшные, ни удачные, ни неудачные. Никто не обладает монополией на истину. Истина – это продукт поиска. Это огромный интеллектуальный, духовный, жизненный труд. Поиск истины. Поэтому занимаются этим, должны заниматься, по крайней мере, философы и мыслители, может быть, духовные деятели. Тогда вот и они должны определять, что вот фейк-ньюс, что нет, а не просто какой-то совершенно случайный персонаж, который с пеной у рта, добравшись до микрофона, которого подсунули, визжит «это фейк-ньюс». Или какие-то журналисты, доказывая одно, с другого там не следует, без всякой логики, нарушая все критерии вот всех 4-5 определений истины, они доказывают в ходе журналистского расследования, что это фейк-ньюс. Это на самом деле шоу, спектакль, это безобразная постановка, и никакая не истина. То есть истина здесь и не лежала, и никто не спрашивал, поскольку истина – это сложная вещь, вот и все. А когда мы говорим, ну вот это точно не истина, ну с чего вы взяли-то? Вы не знаете, что такое истина, значит, вы не можете знать, что такое истинная ложь, настоящая ложь. Поэтому фейк-ньюс или подлинный ньюс – это вопрос очень тонкий. Второй вопрос. Когда мы говорим уже о средствах массовой информации, второй, второй уровень. Когда мы говорим средства массовой информации, то есть тоже очевидно, что они не сообщают ведь обо всем. Тогда это были бы просто камеры наружного наблюдения, там, постоянные, которые непрерывно снимают все, что в них попадает. Там муха пролетела, человек прошел, кого-то убили случайно перед этим камерой, или наоборот, ничего не произошло, в больше 99% ничего в этих камерах не происходит, они снимают просто некоторые обычный элемент. Но это не средство массовой информации, камера наблюдения, это совсем другое. Средство массовой информации – это отбор из огромного количества сырого материала вот этих камер наружного наблюдения, отбор того, что кто-то считает, что надо показать, о чем-то надо сообщить. И когда человек делает этот выбор, об этом скажу, а об этом нет, происходит на самом деле определенная интерпретация, потому что о важном скажу, о главном скажу, о второстепенном умолчу, наиболее принципиальное передам, наименее принципиальное отброшу. Таким образом, журналист или руководитель средств массовой информации, или человек, который работает в этой области, он осуществляет отбор. И можно спросить, по какому критерию ты это делаешь? Почему ты об этом сказал, об этом не сказал? Но как только ты сказал об одном, а не сказал о другом, сразу возникает некоторая неточность. И она нарастает по мере того, как количество отброшенных информационных поводов возрастает. То есть и об этом не сказал, и об этом не сказал. Ну, то, что муха пролетела перед твоим носом, ты не сказал, это ладно. Но то, что там где-то, вот когда один убил другого, ты об этом сказал, а вот другой убил третьего, не сказал. Почему? Почему об этом сказал, об этом умолчал. И дальше возникает вопрос, что кто отбирает, кто принимает решение. Вот это принципиальный момент. Об этом сообщаю, об этом не сообщаю. Это не просто произвол. Пресса – это не произвол. Пресса – это определенная система, решетка интерпретации. И вот то, что в эту решетку интерпретации подходит, то передается. То, что не подходит, то не передается. И вот когда возникает острота фейк-ньюс, когда начинается конфликт между этими интерпретациями работников средств массовой информации, а дальше главных редакторов, а дальше владельцев концернов средств массовой информации, а дальше государств, которые так или иначе с этими концернами связаны, или крупный частный капитал, а дальше политические взгляды, а дальше образовательные структуры. То есть журналист оказывается низшим в этой цепочке отбора, низшим звеном в этой цепочке, вот о чем надо сообщать и как этот отбор сырого материала осуществлять. Он уже самый последний интерфейс, фактически. Он на нем заканчивается вся эта структура, и начинается такое техническое производство. И дальше журналист сообщает о чем-то. Он сообщает якобы самая простая вещь. Там появилась в ленте какой-то, я и сообщаю. Но в ленте-то откуда появляется? Там сидят такие же люди, которые отбирают это. Причем сам журналист отбирает уже из ленты и так далее, и так далее. Но интерпретация тогда, кто владеет? И вот тут возникает самое интересное. Дело в том, что фейк-ньюс всплыли тогда, когда в базовой интерпретации фактов возникла двойственность, неопределенность. Когда оказалась не одна эта система интерпретации, в глобальная, скажем, западная, либеральная, а как минимум две. И вот эта вторая интерпретационная система стала по-своему отбирать факты, по-своему помещать их в информационный контекст, по-своему их дальше уже выстраивать в определенные цепочки. И оказалось, что то же самое, и посмотрев на него, как в знаменитой картинке Витгенштейна, то есть можно увидеть утку, а можно зайца, как мы посмотрим. То есть вот здесь это и есть проблема фейк-ньюс, потому что все говорили, это заяц, а кто-то говорил, да нет, ну с другой стороны, смотришь, это утка. И кто прав? На самом деле, это интерпретация. Всплыло то, что факты и информационное поле, журналистика – это интерпретация. Это связано с определенными установками. Пока одна установка глобальная. Вот в 90-е годы все поверили в неизбежность либеральной капиталистической системы, в рынок, в свободу, в права человека, в абсолютную свободу, в прогресс, и что больше не будет никаких других идеологий, только одна либеральная. Поэтому установилась одна система интерпретации, которая все интерпретировала в либеральном ключе. Но постепенно обнаружились оппоненты у такой системы. Китай, который частично признавал эту повестку дня, а частично нет, настаивал на каких-то своих скрытых кодах, на своих интерпретационных моделях. Постепенно и Россия с Путиным, по крайней мере, с 2000 года вошла в этот клуб держав, которые не соглашались с повесткой дня. Частично, вернее, соглашались, а частичные факты принимали, а частичные вот интерпретационные стороны этих же фактов или другие факты отвергали. И кульминация этого стала, конечно, когда в самой Америке к власти пришел президент, 4 года у нее продержался, который, в принципе, тоже лишь частично признавал вот эту базовую парадигму отбора фактов. Вот его-то, собственно говоря, и всех тех, кто у них согласных, и стали обвинять в том, что они производят фейк ньюс. Но вместо того, чтобы сказать, что они носители другой парадигмы, другой интерпретации, другого мировоззрения, они рассматривают реальность с другой точки зрения, они сказали, они просто врут. Они просто говорят неправду, они искажают действительность, они являются злодеями, которые на место нашей либеральной, прогрессивной, истинной и правды демократической партии, глобалистских кругов, глобального технического прогресса, постгуманизма и ЛГБТ+, они утверждают фейк-ньюс, что это не так, что бывает другой выбор, что кто-то выступает за семью, кто-то выступает за национальное государство, за суверенитет, кто-то выступает за консервативные ценности. Фактически все те, кто отстаивает эти ценности, они так или иначе попадают под подозрение, что они продуцируют фейк-ньюс. А когда люди с консервативных, не глобалистских, не либеральных позиций начинают анализировать какие-то процессы в мире, в обществе, в культуре, в своем обществе, в чужом обществе, они, конечно, приходят к выводам и отмечают те стороны, которые представители вот этой глобальной либеральной масс-медиа стараются замолчать или скрасить, или иначе интерпретировать. Это конфликт не истины и лжи, это конфликт интерпретации. Истина вообще к этому никакого отношения не имеет. Истину надо искать в сфере философии и религии. А в сфере средств массовой информации сталкиваются между собой интерпретационные парадигмы. И вот эта война между фейк-ньюс, рил-ньюс, на самом деле это война между двумя, как минимум двумя, системами интерпретации действительности. Они по-разному, они имеют свою философию, они имеют свою историю, у либерализма есть своя метафизика, но есть своя метафизика и у нелиберализма. Вот либералы никогда не признают, что есть еще какая-то, какая-то возможность бытия, кроме либеральной парадигмы. И вот здесь-то и начинается самое интересное. Когда нас упрекают в том, что мы противники либерализма или либералы, русские, иранцы, мусульмане, патриоты, сторонники Трампа в Америке, вот все те, кто является классическим объектом обвинения в том, что мы продуцируем, производим фейк-ньюс, когда к нам обращаются, они нас, в принципе, заведомо погружают в сферу лжи. Мы производим ложь, мы производим фейк-ньюс, потому что мы не такие, как они, и мы не согласны с их установками. И, соответственно, на самом деле речь идет о борьбе одного и другого. Но они не хотят сказать, что это другая установка, другая интерпретация, другая идеология. Они хотят сказать, что мы просто врём, что они говорят истину, а мы врём. Врём и всё. И вот под таким, от возмущения такого совершенно наглого подхода мы начинаем включаться в их же собственную повестку. Мы говорим, нет, это вы врете, это вы сейчас сообщили нам неправду, это вы подделали информацию, мы сообщаем истину, а вы сообщаете ложь. Но, вы знаете, для того, чтобы быть по-настоящему справедливым, приблизиться хотя бы к истине, надо сказать, что дело-то не в лжи и не в правде. Дело не в фейк-ньюс и дело не в рил-ньюс. Дело в том, что сами ньюс – это сами новости, сама сфера информации – это уже последний уровень огромной идеологической работы. И то, что справедливо в одной идеологической парадигме, в другой идеологической парадигме, может быть вообще несправедливо. То есть совершенно не так. И если мы признаем многообразие интерпретационных систем, то мы должны говорить не о фейк и real news, а мы должны говорить, вот это вот исламская, например, цивилизация так видит, вот это русская цивилизация так видит, вот исламская цивилизация, это там Аль-Джазира когда-то была, там сейчас Аль-Маедин, Аль-Арабия, целый ряд исламских средств массовой информации, которые доносят исламскую точку зрения. Есть RT, Russia Today, есть наши «Спутник», есть еще ряд изданий, которые излагают русскую точку зрения. Это российская цивилизация. Хуже излагают, лучше, но это не real и не fake. Это не правда. Это неправда о том, что мы говорим. И то, что они говорят, это тоже неправда и не ложь. Это в другой плоскости лежит. И то, и другое не фейк-ньюс. Просто есть исламские новости, и они отбираются по исламскому принципу. Есть русские новости, они отбираются по русскому принципу. Есть китайские новости, они отбираются по китайскому принципу. Есть вот ЛГБТ-новости, которые отбираются по там, западно-глобалистско-либеральному принципу. Есть новости многополярного мира, и они исходят из того, что многополярность хороша, необходима, строится, есть, должна быть и так далее. Есть новости однополярного мира, которые утверждают, что однополярность хороша, не имеет альтернатив, есть и еще выстоит, и сейчас без Трампа, как они считают, будет вообще замечательно. Вот это столкновение интерпретаций не лежит в сфере истина-ложь. Подлинное или фейк, или поддельное. Фейк – это подделка. То есть поддельное и неподдельное – это неприменимо к этой сфере, о которой мы говорим. Речь идет о разных интерпретационных системах, в сфере средств массовой информации. Но для того, чтобы так посмотреть на вещи, необходимо признать, что у исламского мира есть свои факты, у них есть свои новости, у них есть свой подход. Также у русского мира, также и у западного мира, также и у китайского мира, и если мы, или латиноамериканского мира, и если мы признаем, что есть факты этих миров, то мы живем в многополярном пространстве, то мы говорим, да, вот это одна точка зрения, это другая точка зрения. Это не значит релятивизм моральный. Нет, каждый отстаивает свою точку зрения, каждый убежден, что он говорит то, что соответствует ему. Как это относится с истиной, это еще следующий уровень. Ну, может соотносится, может не так уж прямо соотносится, но никому решать. Исламские новости не могут судить, выносить своего объективного суждения, например, о христианских новостях, а христианские новости не могут судить о китайских, там, конфуцианских новостях. Христианские новости говорят только, как вот христианин видит мир, и вот так вот он замечает, отбирает, комбинирует, описывает, передает, рассказывает и так далее. Вот об этом я хотел сказать, что само определение fake news, оно постепенно доказывает, что оно неприменимо. Надо говорить о множественности информационных сфер, о некоторых информационных космосах, о некоторых информационных вселенных. И тогда в Америке, например, будет как минимум две эти информационные вселенные, там демократическая и республиканская. Ну и слава богу, но пусть новости демократические, а это новости республиканские, это новости береговой зоны Америки, такой прогрессистской, ультралиберальной, а это новости Срединной Америки. Но что из них является фейком? Ни то, ни другое. Вот что я хочу сказать. Конечно, громче кричат глобальные средства массовой информации, у них свои сети, своя агентура, свое могущество. Они пытаются навязать свою идеологию как нечто единственное, но на самом деле, чем больше они это делают, тем больше растет противостояние, сопротивление этой воле навязать свою единственную повестку. И так вот возникают постепенно то, что они называют островками фейк-ньюс. На самом деле, это уже не ньюс и не фейк, это просто всплывают цивилизации, альтернативные континенты. И в самой Америке они на этих выборах всплыли. Поэтому, если мы так поставим вопрос, да, давайте называть вещи своими именами. Просто слово «фейк ньюс» надо упразднить, это несерьезно. Это, ну, это просто ругательство, это площадная брань. Как слово «фашист», например, он сегодня ничего не соответствует. Просто ничего. То есть, вот «фейк ньюс», «фашист», там, дальше «популист», «Путин» на самом деле имеет такое же значение в Западе, «русский шпион» в западной прессе. «А, ты русский? Все, русский шпион, ты за Путина там, и так далее, ты вмешивался в выборы». доллары, ты хакер, ты везде. То есть, на самом деле, это просто форма оскорбления. И как таковая, ее надо, мне кажется, просто, ну, и поставить на это место. Не обращать внимания. Точно так же, с чего я начал, что в перебранке, когда один другого человека называет козлом, как правило, мало кто доказывает, что он не козел, показывает свое, что нет ни рогов, ничего, посмотри на меня, совсем не козел. Точно так же в идиотском положении оказываемся мы, когда мы говорим, что нет, мы не производим фейк-ньюс, а вы сами производите фейк-ньюс. На это не надо обращать внимание. Точно так же, как не надо, на мой взгляд, уже просто отказаться от такого совершенно испуганного и растерянного доказательства. Нет, я не фашист. Вы меня назвали фашистом, а я совсем не фашист, там, и так далее. Ну, это просто оскорбление, и все. Это ни о чем. Фейк-ньюс, фашист, популист, путинский агент, ни о чем вообще. Это просто оскорбление. Нас оскорбили, но нас же могут оскорбить там где-то на улице. И, соответственно, с ними вежливо, людям мы не отвечаем. Мы же не говорим, а если мы говорим, ты назвали фашистом, ты сам фашист, ты делаешь фейк-ньюс, ты сам делаешь фейк-ньюс, ты путинский шпион, а ты соросовский шпион. Ну, вот так, собственно, и идет разговор в политике, в дебатах. Но это выглядит совершенно глупо уже, просто ничему не соответствует. Давайте называть вещи своими именами. Есть разные позиции, есть разные массивы, есть разные интерпретации, есть разные идеологические модели. Вот давайте с ними и взаимодействовать. Всего доброго. Это была директива Дугина, посвященная проблеме фейк-ньюс.